сущность христианства? Этот вопрос всегда стоит на повестке дня, и вам придется, хотите вы или не хотите, но вам придется об этом говорить. Говорить можно, конечно, с разной степенью подробности, вы это сами прекрасно понимаете, но суть ответа должна быть ясной. Я вам сказал, по-моему, о двух вещах, по крайней мере, двух моментах, которые характеризуют сущность христианства. Напоминаю вам кратенько. Первое из них, когда мы говорим о том, что же составляет самое существо христианства, то первое, о чем мы говорим, и пытаемся даже объяснить, это исповедание Христа как Спасителя. Вопрос невольный. От чего? Зачем? Спасители, мы знаем, от чего спасают. От рабства, от несправедливых структур, от бедности, от эксплуатации. Ну, понятно, от чего спасают. А здесь от чего? Он же ни от чего не спас от этого. Православие, когда мы излагаем свое понимание сущности христианства, говорит, Христос Спаситель не от этих внешних бед и нестроений, поскольку они, все эти внешние беды и нестроения, являются ничем иным, как закономерным, слышите, закономерным выражением внутреннего состояния душ человеческих. Как из зерна яблони вырастет только яблоня, а из репейника вырастет только репейник и ничто другое, так и здесь. И здесь конкретное духовное состояние человека порождает соответствующие произрастания. Так вот, от чего же пришел Христос спасти? Мы говорим от того внутреннего зла, который присущ уже стало даже природе человеческой, по крайней мере, в нашем состоянии. Недоумение. Какое это зло? О чем идет речь? Христианство говорит, все находимся в повреждении. О каком повреждении речь идет? Мы же все нормальные люди. И помните, я вам предложил две стороны в понимании этого вопроса. Да, есть объективные доказательства, я подчеркиваю, друзья, мы же занимаемся с вами, в конце концов, апологетикой, основное богословие – апологетика. Поэтому очень важно в данном случае предлагать не просто веру, что поверьте нам, а необходимо предложить объективные данные, которые свидетельствуют, доказывают, объясняют. Христианство о чем говорит? Да, есть объективные доказательства – того, что человечество и каждый из нас находится в глубоко поврежденном состоянии. Какие же эти доказательства? Вам это придется, слышите, вам придется приводить. Первое. Все человечество от начала бытия своего и до настоящего времени мечтает о чем? О мире, благоденствие, братстве, справедливости, если хотите, любви друг к другу и так далее. Верно?
Верно.
Кто против этого? Ну, чего ж тут будешь против? Само собой разумеется. И все человечество, всю историю только и содрогается от чего? От войн, коварства, убийства, злобы, ненависти и так далее. Что за странность? Ничего не понимаем. Ищем одного, а делаем другое. Разве я не понимаю, что если я поступаю несправедливо, значит, я что делаю? Знаете, есть такое оружие – бумеранг. Запускаю я его и промахнулся. И он, хорошо, я успею отскочить, а тот так мне и поразит меня самого. крутит, раз, облетит и к тебе вернется, и в твою бедную головушку вонзится. Вы слышите? Стремимся к одному, творим другое. Это что такое? Неужели это нормально? Нет, ненормально. Война, борьба за мир. Я помню в советское время все наши диалоги с католиками, протестантами. Да, все проходили обязательно как? Одна тема богословская, другая – миротворческая. Миротворческая. И уже среди богослов уже стала притча во языцах. Именно «мы так боремся за мир, что скоро не останется камня на камне от мира». Все боремся за мир. Ну, не столько мы богословы, сколько политики. Так борются за мир. Так вот, первый аргумент, что у нас что-то не в порядке. Хотим мира, а непрерывно устраиваем войны. Первое. Второе. Я вам напоминаю просто. Второе. Это наше внутреннее состояние. Внутреннее состояние каждого человека, меня, его, третьего, десятого и так далее. Стоит только посмотреть на себя, и мы убеждаемся. Стоит только посмотреть на себя, что в нас внутри творится. Я никогда никому ни за что не покажу, что во мне творится. Лежу на постели, и что у меня там? Там происходит. Никому не расскажу. Стыд и срам, что только во мне какая чистота и святыня. До чего я хорош. Ух, как хорош. Лучше и не придумаешь. Сколько в нашей жизни лицемерства, лукавства, лжи, обмана, тщеславия. Господи, чего только нет, стоит присмотреться. И это называется нормальный человек, да? Это нормально? Вы слышите? Христианство прямо указывает на объективные аргументы, свидетельствуя о чем? О том, что мы действительно ненормальны. Понятно? 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 Хорошо. В чем причина? Что необходимо для этого? Как от этого избавиться? Разводим руками. Сколько тысяч лет существует человечество? Находятся единичные праведники там какие-то, и все. А все прочие, каким я был, таким остался. Христианство утверждает объективную вещь. Никакой святой, никакой праведник, никакой ангел не может исправить положение вещей. Никто не может исправить природы моей, природы человеческой. Никто не может исправить. Требуется, оказывается, не изменение внешних форм и структур жизни, а требуется изменение человека, изменение самой его, если хотите, природы вот этой падшей. Христианство и говорит, что никто из людей этого сделать не может. И даже если бы кто-то сам в себе достиг вот этого искомого идеала святости, то он просто для себя бы это достиг, и все. Но передать это другому он просто не в состоянии. Не может. Так вот, исходя из этого, уже даже древние мудрецы говорили, что требуется какой-то посланник неба, который бы только мог исправить природу человеческую. Христианство утверждает, в данном случае мы подходим уже к тому, что оно утверждает, то есть то, во что мы верим. на основании вот изложенного, утверждая, что таковым, таковым явился воплотившийся Бог Слово, Сын Божий, вочеловечившийся Иисус Христос, Господь и Бог наш, Он является тем, кто открывает возможность каждому человеку исправления, полноценного исправления и избавления от того внутреннего зла, которое порождает все бедствия человечества. Это первое положение. Первое, что утверждает христианство. Вот, требуется вера в Него. Что же Он сделал? Это второе положение. Христианство утверждает, ее сущность является вера в жертву, в спасительную жертву Христову. Оказывается, оно говорит, не всемогуществом своим Бог взял и изменил, и изменит каждого человека. Нет, нет. Бог не может, вы слышите? По катехизису мы все проходили, что Бог всемогущ. И вдруг здесь сталкиваемся с вопиющим противоречием этому. Не может Бог спасти человека без согласия, без желания самого человека. И что мы видим? Совершается жертва Христова. Эти страдания Христовы, апогеем которых является крест. Это жуткая казнь. И читаем послание к евреям. Бог, вождя спасения нашего. Кстати, к сожалению, в русском тексте вождя написано даже с маленькой буквы. Подумайте только. Вообще в русском тексте столько вот этих ошибочек, таких мелких. И да. Вождя спасения нашего. Дальше. Совершил, сделал совершенным через страдания. Вы слышите? Телиосе стоит греческое слово, то есть делать совершенным. Вторая основополагающая истина, которую мы характеризуем самое существо христианства, заключается в чем? Что Христос своею крестную жертвою так совершил, то есть совершил, не сделал, это было бы другое слово, а совершил, сделал совершенным ту человеческую природу, совершенной сделал, которую он воспринял для спасения человека. Спасение от чего? От смерти, от греха, от страстности, от смертности, от тленности. Об этом мы будем говорить подробно. Сейчас я пока говорю вам только кратко самую суть, потому что эти вещи требуют подробного изложения. Мы будем с вами говорить в себе самом. Святые отцы один за другим говорят, в себе самом. Вы слышите? Кстати, просто пожалуюсь вам. Вот я совсем недавно окончил академию, забыл, в прошлом или позапрошлом году что-то. И нам не говорили, что в самом себе. Святые отцы один за другим говорят, в самом себе он исправил естество человеческое, воспринятое им. Вот, прям десятки отцов. Почему-то нам не говорили. И оставалось непонятным, что же значит он спас. Что же значит спас? Все остается по-прежнему. Все смертны, все тленны, все страстны. Оказывается-то что? В себе самом, то есть то естество человеческое, которое он воспринял воплощение, он его сделал бессмертным, нетленным, бесстрастным. И что же дальше? А нам что от этого? Оказывается, в самом себе, исправив это естество, сделав его таковым, он явился, будучи Бога-человеком, и только по этой причине, а не просто человеком. Так? Он явился духовным родоначальником, родоначальником, то есть тот, из которого исходит новый род. Всех тех, кто свободно, слышите, свободно желает стать тем, кто достоин звания Сына Божия. В крещении человек получает это семя новой человечности, и в зависимости от его духовных усилий, это семя, произрастая, дает соответствующие плоды. Вот это вторая истина, которая составляет существо христианства. Вы слышите, я очень хочу, чтобы вот вы кратко хотя бы усвоили себе суть вот этой вот этого вопроса, сущность христианства, в чем состоит. Значит, второе – это жертва Христова. Она является средоточием всего христианства как такового. Вера в это, исповедание этого уникального, то есть единственного в истории факта, без которого, утверждает христианство, невозможно спасение никакого праведника, никакого святого человека, ни бывших, ни будущих. Это второе положение. Третье положение, на которое обращаю ваше внимание. Третье, что составляет сущность христианства. Это учение о том, как человек может и должен приобщиться к плодам этой жертвы Христа. Как? Что для этого нужно? Какие условия необходимы для этого? Это важнейший вопрос. Если первые два вопроса, они касаются только нашей веры, нашего убеждения, нашего, если хотите, мировоззрения, так? То третий вопрос касается самой сложной вещи. Касается чего? Что я должен сделать? Что от меня теперь уже зависит для того, чтобы эта жертва Христа стала для меня спасительной. Образно говоря, мы о чем здесь рассуждаем? Как я вам сказал, что вот то семя новой человечности, духовной человечности, которая воссоздана Христом, так? И которую человек получает в таинстве крещения, это семя требует соответствующих условий для своего произрастания. Если вы положите семя на камень, оно ничего не даст. Положите это семя на дорогу, оно будет поклевано. Положите это семя в тернии, в сорняки, они заглушат его. Оказывается, необходимо это семя класть в добрую почву. Помните притчу о сеятеле? Она притча, как хорошо изображает. Оказывается, христианство в своей сущности усваивается человеком только при условии создание им самим этой доброй почвы для возрастания, взращивания и возрастания этого драгоценного семени. Какие это условия? Первое. Кто веру имеет и крестится? Повторяю вам, что Бог – страшную вещь произношу. Не всемогущ перед лицом человека. Не может он спасти человека без желания человека. Слышите? Это абсолютное утверждение абсолютное утверждение Евангелия и всех святых отцов. Кто веру имеет и крестится, не просто крещение примет, а кто веру имеет и крестится, спасен будет. Первое условие. Кто принимает крещение как увенчание его веры, как стремление его веры во Христа, как его веру в Христа как истину, тот, кто принимает крещение, отрекаясь от всего, что мы называем злым. В таинстве крещения это сохранено. Когда священник спрашивает, отрицаешься ли, отрекаешься ли от сатаны и всех дел его. Человек должен, если он верит, скажи, отрекаюсь. Дает обещание перед Богом и людьми. Обещаешься ли Богу? Должен сказать, должен исповедать. Вот, оказывается, кто веру имеет и крестится, он должен сказать сам, исповедать это, проявить свою твердую решимость. Это первое условие. Дальше. Как я уже сказал вам, для произрастания семени, любого семени, требуется надлежащая почва, требуется полив, требуется удобрение, требуется прополка. Все знают, кто соприкасался с огородом. Вот что требуется-то. И то, и другое, и третье. Не будете поливать – все высохнет. Будете слишком много поливать – подмокнет, все сгниет. Не будете пропалывать – заглушат. Слышите? О чем идет речь? О правильной духовной жизни человека. О правильной духовной жизни человека. В чем ее суть? Мы сейчас не будем излагать это. Я говорю только о сути. Мы же говорим о сущности христианства. К чему же сводится эта сущность христианства для человека? К чему сводится? Единогласное свидетельство отцов. Единогласное. Только тот создает добрую почву в своей душе, почву для произрастания этого семени и получения даров Духа Святого, кто, понуждая себя к исполнению заповедей, начинает видеть себя, свое падение, и через это приобретает бесценный дар – смирение. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Вы слышите? Вот к чему, оказывается, должен прийти человек. Путем понуждения себя к жизни по заповедям он убеждается в действительной поврежденности своей природы, действительной невозможности самому искоренить свои страсти, исправить свою природу. Как писал Афанасий Великий, покаяние омывает грехи, но не исправляет природы. Вот это тщательное исполнение заповедей Христовых открывает человеку его состояние духовное. Оказывается, я не могу не тщеславиться. Представляете? Не могу. Что-то сделал пустое. Кто-то мне сказал такое хвалебное. И я уже... Да вот, знаешь, говорят, что-то ничего будто бы. Ой, и весь род душей.
весь осклабился. Говорят, что будто бы ничего. Да вот дали какую-то мне тут, дали какую-то железочку. И весь в восторге, нос прилив к потолку, как дитя малое. Уже сияет, как не могу не тщеславиться. Похулили меня, и я весь в страданиях. Страсти, поняли, что такое? Страсти, страдания. Похвалили в восторге, поругали, Боже мой. Оказывается, понуждение себя к исполнению заповедей. Вот я хочу не тщеславиться. Слушайте, что такое заповеди? А то мы все говорим абстрактно. Вот заповедь, не тщеславиться. Я хочу не тщеславиться. Так, ну, и вот сделал что-то, ну, ну, промолчи, не намекни, не скажи, скрой. Невозможно. Ну, как же такое не будет знать, какой я хороший?
Это же невозможно, это же немыслимо. Терплю час, терплю два, терплю день, терплю два.
На третий все раскололся. Должны же увидеть, что я лучший в мире. Слышите? Тщательное исполнение заповедей Христовых действительно научает меня, какая я немощь, какая немощь, пустышка какая-нибудь, и я не могу уже с собой справиться. Я сказал, тщеславие, а прочие страсти нужно ли перечислять? Когда я узнаю об этом, о том, кто я есть на самом деле, только тогда, слышите? Только тогда, когда я действительно приму решение жить по заповедям. Так, все, по заповедям живем. Сажусь за стол. Нет, я другой раз, ну, сейчас уж я, ладно. Другой раз воздержусь.
Ну, другой раз, ну, что-нибудь еще. Да еще тысячу раз буду там обедать. Ну, уж сейчас-то можно же. Как следует поесть.
И так далее. Иду по городу, и глаза вращаются во все стороны, как локаторы. Как локаторы. Ну, другой раз уж я, ладно, не буду смотреть. А сейчас-то, правда же. И так во всем. Это прям, вы знаете, как от беда. Беда. Бессилие полное. Явно полное бессилие.
Попробуйте мне сказать, что я полное бессилие. Я вам отвечу, на себя посмотри, какой ты.
И при этом гордыня. Это ужас какой-то. Это какая-то карикатура. Карикатура, а не человек. И не видим этого. Вы слышите, какая слепота? Ух, как замечательны эти слова преподобного Симеона Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, то есть открывает ему. Теперь-то я вижу, кто я. Теперь я вижу, кто я. Что это за немощь? Что она дает? Зачем она нужна? Оказывается, именно видение только этого в себе объективное. Не надо ничего мне накручивать и внедрять. Объективное видение себя дает место в моем сознании, в моей душе. Дает место Богу. До этого мне Бог не нужен. Здесь, когда я хочу избавиться и не могу, и вижу, кто я есть на самом деле, у меня только остается одно. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Да неужели я такая скотина? Никогда не ожидал. Оказывается, это состояние является искомым прежде всего. преподобный Исаак Сирин, святой Исаак Сирин писал: «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них», от них, от этого понуждения, «рождающемуся от них смирению».
И если не будет его, то бесполезны все труды, все добродетели. Понятно, почему бесполезны. То есть, если у меня не будет смирения, значит, будет тщеславие, будет гордыня. Все обеспложивается полностью. Итак, сущность, вы слышите, мы говорим о сущности христианства. Оказывается, сущность христианства в человеке к чему сводится? К тому, чтобы я увидел сам на себе, почему Христос пришел меня спасать. Почему Он пришел меня спасать? Оказывается, по очень простой причине. Я как параличный ничего не могу сдвинуть с места. Вот та, если хотите, то главное, без чего невозможно человеку иметь в себе христианство. Без этого, я вам скажу, христианство остается какой-то, знаете ли, внешней прикрасой, внешним ярлыком, скажу, пустушкой остается для человека, если он не приходит к этому видению своей реальной возможности духовной жизни, если он не смиряется. Все тогда идет напрасно. Хотя бы горы свернули вы, тысячи церквей построили и монастырей. Все обеспложивается рукою смирения, только подается благодать Божия. Почему? Повторяю вам, запомните, пожалуйста, друзья мои, ибо только когда я смиряюсь, я открываю двери Богу. Он стучится, я говорю: не стучи, не мешай мне, я сам хорош, я сам все могу сделать. Чего ты там стучишься? Помните в Апокалипсисе? Все стою при дверях и стучу. Кто откроет мне, к тому войду. Слышите? Стучу. Через совесть, через разум стучу. Кто откроет мне? Что такое открыть дверь? Дверь это открывается рукою смирения, то есть осознания. А до тех пор, пока я мню о себе, двери закрыты крепко, и Христос мне не нужен. Никакого христианства у меня нет. Я весь напыщен своим достоинством, если хотите, своей праведностью. И это самое страшное, что может быть в человеке. Теперь вы поймете, почему первый в рай вошел разбойник. Смирился. Смирился. Вот что спасло его. Незнание богословия, которого мы с вами изучаем многие годы. Незнание богослужения как такового. Не сан и не звание, а смирение. Первый в рай вошел кто? Тот, кто смирился. На кресте в этих страшных муках он произнес такие поразительные слова. Вместо крика, негодования, оскорбления: «Помяни меня, Господи! Достойное по делам нашим мы приняли». Вот оказывается, что является самым существенным для человека в христианстве. Нет этого, нет христианства в человеке, повторяю. Степень вот этого осознания, этого переживания своего – это степень христианства в человеке.
Вот это, друзья мои, это та третья сторона, о которой мы должны знать. Без и без знания чего мы не можем стать христианами. Недаром Господь сказал: «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные». Кто этот врач? Христос. Кто эти здоровые, которые не видят, что они больны? Им Христос не нужен. Вы слышите, мы перед чем стоим? Тот, кто не видит в себе вот этой вот поврежденности, греховности и не страдает от этого, тому Христос не нужен. Вы слышите? Уже я, будучи христианином, стопроцентным христианином, вы что вы? И в церкви стою, и на исповедь хожу, и на причащение хожу, и звания получаю всякие, и саны получаю. Все. Но если во мне этого нет, я не христианин, а некая пустушка. Нездоровые имеют нужду во враче, во Христе, а больные. То есть тот, кто увидел, что он болен. Вот в чем суть христианства, друзья мои. Прошу это, имейте в виду, пожалуйста, в ваших проповедях. Ну, говорите об этом. Это в высшей степени важно. Особенно для всех нас, для простого народа, который часто видит все христианство в чем? В этой внешней стороне церковной жизни. Но мы еще об этом с вами будем говорить. Будем говорить. Вот так. Вот так бы я попытался изложить сущность христианства. В чем сущность его, то есть самая суть. Кратко. Кратко самая суть, в чем состоит. Еще раз вам повторяю, конечно, можно, может быть, и иначе можно излагать. Вот. Можно излагать, что самая суть в исповедании, и начать перечислять догматы. Знаете, я не против того, что это нужно, но скажу вам другое. Дьявол все это прекрасно знает. Лучше всех профессоров мира вместе взятых, вы слышите? Знает, а не верит. Профессора мудрствуют, на кофейной гуще гадают, а он знает и остается дьяволом. Понятно? Знание это только тогда имеет смысл, только тогда имеет значение, когда оно приводит человека к христианской жизни, приводит его действительно к видению всей поврежденности своей, греховности своей, болезней своих духовных. Когда человек увидит, что он болен, что ему нужен врач, врач ему нужен, Христос, вот. Дьяволу это не нужно. Вот дьяволу это не нужно. Слышите? И можно, и мы можем оказаться точно в таком же положении, когда будем, кажется, многое знать из догматики, принять саны или получить звания ученые, но Христос мне не нужен. Мне нужен не Христос, а знаете кто? Знаете, правда? Христос – это Спаситель, а мне спасать нечего. Меня нечего спасать. Мне нужен тот, кто меня будет награждать. Наградитель мне нужен. Вот кто? Антихрист. А не Христос – Спаситель. Понятно вам? Дьявол, повторяю вам, все знает. Но у него нет ни покаяния, ни смирения, ни желания этого божественного врача. Остается дьяволом. И страшная беда, когда человек получает духовное, кажется, образование, духовное, а не духовное, а богословское. Так и как на дрожжах растет его самомнение. Беда. с этим человеком. Ну, вот так, друзья мои. Я постарался вам представить вот эти три пункта как самые основные, с моей точки зрения, которые характеризуют сущность христианства и объективно, то есть как то, что необходимо знать, и личностно, я не хочу сказать субъективно. Субъективно – это что-то такое легковесное. Нет, это не субъективно, а личностно, что должен человек пережить в своей душе, переживать в своей душе, чтобы действительно признать Христа. Ибо сущность христианства в исповедании Христа как Спасителя. Вот так, друзья мои. Если у вас есть какие-то вопросы, то пожалуйста. Пожалуйста. Вообще, вы имейте в виду, я уже вам говорил с самого начала, на первой же встрече, учтите, еще раз вам напоминаю, что наши с вами встречи должны состоять вовсе не только в том, когда я тут сижу, вам вещаю, как оракул, а в наших встречных вопросах, информации, недоумениях, просьба разъяснения и так далее. Мы же с вами собираемся для чего? Для встречи. Представляете? Для встречи. Вот так, друзья, так что вы имейте в виду, я просто напоминаю вам, да, пожалуйста.
Алексей Ильич, вы сказали, что разбойника на кресте спасло именно смирение, как бы только смирение. Но ведь он же на кресте исповедовал основной догмат христианства, то есть он исповедовал Христа Богом. И исповедовал его не тогда, когда он чудеса творил, а в такой в максимальный момент его унижения. То есть он догматику тоже исповедует. Он признал Христа Богом, когда он на кресте умирал рядом с ним.
Так.
То есть догматика тоже присутствует в исповедании разбойника, не только смирение.
Мы говорим о том, что же является главным. Во-первых, помяни меня, Господи, само слово «Господи», оно, вы знаете, подчас оно же имеет два значения. Это и господин, и обращение к праведнику, как праведника, так, и Господи, Господи, может быть, исповедание как самого Бога. В данном случае трудно даже сказать нам. Скорее всего, мы так хотим думать, что, может быть, он действительно увидел здесь Бога Спасителя. Но трудно, он же ничего не знал. Он не мог исповедовать знать, поскольку у него не было никаких представлений о христианском учении. Но, может быть, от души открылось это. Но главная эта суть не в том, как он исповедовал его, а в каком из какого состояния. Еще раз вам говорю, и бесы веруют и трепещут. И они знают, что это Бог Христос. И они не только исповедуют, они знают, не верят, а знают. И это их не спасает. А спасает что? Осознание необходимости спасения, осознание вот этого своего состояния, обращение к Богу за помощью. Ни один бес во веки веков, зная, что это Христос и Бог, не обратится за помощью. Спаси меня, Господи! Ну что вы!
Мне кажется, что разбойник исповедует именно как Бога. Он же говорит, помяни меня, когда придешь в Царствие Твоем.
Ну да.
Именно он исповедует какое-то Царство Христа, видя, что он умирает на кресте. Какое может быть на земле его царство? То есть он понимает...
Знаете что, я даже этот вопрос не хочу особенно обсуждать. Пожалуйста, возьмем вот этот максимум, который вы говорите. Хорошо. Что из этого следует? Само ли по себе исповедание Богом? Еще раз говорю, нет. Бесы знают, они только исповедуют. Не это, не прося исповедания, я верю, что ты Господь и Бог, как протестанты говорят. Мы верим, что Христос пришел и спас, ура! Царство Божие нам обеспечено. Представляете, до чего дойти? Мы спасаемся только верою, и все, и больше нам ничего не нужно. Это как раз то, о чем апостол и пишет. «И бесы веруют и трепещут». Не это спасает, а спасает что? Вот то состояние мое, моего смирения, из которого я обращаюсь к нему, как к спасителю меня. Вот в чем дело. Какая в этом у нас разница с протестантами. Там у них этого же нет. Веру и все. А мы говорим «нет». Бесы не только веруют, а знают. Спасает вера, которую я хочу. Господи, спаси меня. То есть я осознаю, я смиряюсь. Вот эта вера и спасла разбойника. А не просто то, что он увидел здесь Бога. Ну, хорошо, увидел. Увидел. Помните, когда воскресил Лазарь четверодневного? Что решили? Убедились? Прямо поставили вопрос, что нам делать с этим человеком? За ним пойдет теперь весь народ. И постановили убить и его, и Лазаря. Видите? Убедились, но убить и Лазаря. Так что, значит, оказывается, не само по себе убеждение в том, что он увидел Бога, а в том смирении, из которого он обратился к нему. И это главное. Это главное. Самое главное в этом. Вот так.
Не может ли такого случиться, что человек увидел свою немощь, но при этом не исповедовал Христа? То есть вопрос, только ли смирение его спасает, или смирение и исходящее из этого исповедание?
Но не исповедует Христа, может ли прийти к такому состоянию, но не исповедует Христа? Иустин философ об этом пишет. Святой Иустин, мученик-философ, он об этом пишет. Он, Христос, есть Слово, с большой буквы Слово. Он есть Слово, коему причастен весь род человеческий. Те, которые жили согласно Словом, жили согласно Словом, суть христиане, хотя бы считались за безбожников. Таковы между эллинами Сократ и Гераклит и им подобные. Вы слышите? Таким образом, те, прежде бывшие, которые жили противно Слову, были бесчестными, враждебными Христу, а те, которые жили и ныне живут согласно с Ним, суть христиане. Вот он отвечает так. Оказывается, они христиане, даже не зная формально. Да Христа еще и не было. Сократ жил за 300 лет. Он в 4 веке. Или Гераклит, который жил в 6 веке. Он их называет уже христианами, которые жили согласно Словом. Слово с большой буквы, то есть с Логосом, со Христом. Вы видите, какие вещи он говорит? Это его не единичное мнение. Не единичное. Это мнение встречаем у других апологетов. Мы встречаем это у некоторых отцов. Встречаем, что главное это спасает человека не формальное само по себе признание Христа, не внешнее, Ты родился в христианской среде, и ты уже это знаешь, и все. Нет. И ты можешь быть сущим дьяволом, называя себя христианином. А то духовное состояние, в котором ты ощущаешь потребность в Спасителе Боге или нет. Вот он о чем пишет Иустин философ. Вот об этом он пишет. Вот видите, прямо на ваш вопрос. Видите, я не зачитал. Да, оказывается, вы прозрели и увидели, что у меня написано. Вы слышите? Я просто удивляюсь. На 5-м курсе уже достичь прозорливости. Это недурственно. Что же будет дальше в таком случае? Да, совсем неплохо. Да. Да, пожалуйста.
Мы с вами полностью согласны, я думаю, то есть, ну, я согласен, что главное вот, духовное состояние человека. Но всю историю всеобщей церкви, эпоха Вселенских соборов показывает, что святые отцы, они имели это духовное состояние, настоящее смирение. Все-таки выходили на борьбу против ереси и именно очищали, то есть догматы, истинные догматы от ереси. Вот. Все-таки они видели это тоже очень важно, составляющее, одно без двух, то есть невозможно.
Слушайте, мы очень часто мыслим крайностями. Например, я могу есть и объесться. Не ешь вообще, чтобы не объелся.
Как вообще не ешь?
А так, иначе ты объешься. Речь-то идет разве о том, что догматы нам не нужны, и будем теперь спасаться смирением. Слышите? Нужны, но какие и что? Почему святые отцы боролись с ересями? По той простой причине, что они понимали, что для многих, если сейчас оставить это это ложное убеждение оставить и признать как православным, так, то из этого могут проистекать, они видели, какие последствия. Вот, и потому боролись за чистоту веры. Это же также необходимо, бороться за чистоту веры. Вот в чем дело. Но из этого не следует, значит, что теперь все должны стать богословами. Ну, слушайте, кто из людей сейчас вам объяснит, что там, какая там человеческая природа во Христе? Как это понять приложение святых даров? Ну, скажите. И прочее. Ну, зачем это нужно? Это тело и кровь Христова. Все, и точка, и замолчите. Богословы? Нет. Давай. А как это? И начинается. Вы слышите? А какую природу принял? Монофизиты говорят, нет. Какую природу он принял? Монофизиты. Какую? Все, уже совершенную. Как у Адама первозданного. Не надо было ничего уже делать. Спрашивают, а зачем тогда он пришел? Что спасать пришел? В чем спасение тогда? Как же он мог спасать человека? Что, снял вину, да? Виновность, да? Как, вот, понимаете? И начинается. Вы слышите? И начинается. И поехали. И поехали. Если людям это предложить, они за голову схватятся. Да подальше, подальше. Мы знаем, что Христос Спаситель, и все. Отстаньте только от нас ради Бога. И не морочьте нам голову своими тонкостями. Однако, для уровня вот этого будем иерархического, священнического, учительного, да, это надо знать. Это надо знать, эти вещи. Вот, и одно дело знать для этого уровня, совсем другое знать для уровня, так сказать, будем говорить, народного, простого. Вот. Но при этом всегда и самое главное, что? Как правило, все вот эти ереси кончались чем? Впадание в гордыню. Вот в чем беда-то. Вы слышите, чего боялись его? Ведь были же святые отцы, которые служили Евхаристию с ангелом. Помните в Патерике? Помните, помните. А другой пришел, брат, говорит, ты что же это произносишь, ересь-то?
Тут как?
Он объясняет, вот видишь как? Он понял. Обращается к ангелу, ты что мне не сказал? Представляете? То есть святой человек. Ангел ему ответил, человеком должны отвечать человеки, а не ангелы. То есть, но был-то святой, а говорил ересь. Помните в Патерике случай? Трое вас, трое нас, помилуй нас. Ну, представляете, это уже такой элементарный, что больше уже некуда. Да, Бог видит сердце человеческое. Они произносили свою веру на том уровне, который им был доступен, и все. У каждого уже свой уровень доступности, и больше ничего. Поэтому святые отцы действительно боролись за чистоту вероучения. Но суть к чему вся сводилась? К тому, что ложное вероучение может привести человека к гордыне. И тогда беда. Вот в чем дело. А если человек искренне ошибается, не понимает, и уровень сознания малый, уровень знания очень малый, Бог не спросит с него, как он мыслил об этом. Он говорит, я и никак не мыслил об этом. Никак. Помните, Мельнику Печерской есть интересный случай. Когда священник служит, так, и вдруг слышит страшный шум у дверей храма. Выскакивает нам вон, смотрит, а там чуть ли не до драки уже мужики. Мужик кричит, что открывайте ворота храма. Я обещал Миколе привезти воз сена, а они не пускают еще. Открывайте ворота. Я говорю, ты что, с ума сошел в храм с возом сена? Да. Ну, он так иронизирует, конечно. Простота веры. Обещал Миколе сена, я и привез. Не все? А чего тут еще не пускают? Или другой у него же случай. Проповедник там на Троицу. Говорит, вот что такое Троица. А тут стоит Фома, огромный мужик. Ну, Фома понял, что такое Троица?
Понял.
Отвечай.
Христос, Микола и Богородица.
Этот взвыл весь даже.
Священник молодой, горячий, ты что, дурак? Слушай!
И опять давай проповедь.
Понял, наконец, теперь?
Понял.
Отвечай.
Микола, Богородица и Христос.
Он, конечно, иронизирует, но на самом деле, я вам скажу, у простого, у людей, у многих, ничего, не знающих никаких. Вера-то какая? Если вы сейчас с магнитофончиком подойдете вон из Успенского собора и начнете их экзамен принимать по догматическому богословию, то вы скажете, да их всех же надо сжечь немедленно. Еретики же все.
Ну что вы?
Суть в чем? Да, на том уровне, какой у тебя есть, ты должен исповедовать правильную веру. Но главное в чем? В том, чтобы ты увидел, что тебе нужен спаситель от твоих страстей.
Ну, вот так, друзья. Ну, хорошо. Тогда завтра еще мы поговорим с вами.
Продолжим.